Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Портнов.
Добрый день.
Первая тема, на которую мы хотели обратить внимание, это развитие ситуации с Дмитрием Медведевым, о котором мы говорили в одной из своих прошедших передач, как раз в связи с расследованием Навального по поводу того, как он пользовался услугами фонда ДАР для того, чтобы накопить себе недвижимости и воспользоваться ей во всех точках России, которые ему доступны, для того, чтобы строить себе роскошные дворцы, ну и в них, естественно, существовать, перетекая из одного в другое. Вот по результатам этого нашего комментария и расследования Навального на этой неделе случилась странная история. Медведев не принял участие в заседании правительства, которое состоялось под председательством Путина. Вот как-то он из него выпал. И Путин это, так сказать, с некоторым остроумием прокомментировал как то, что Медведев заболел гриппом и типа его не уберегли. Ну, смешных здесь фактора два. Во-первых, эпидемия гриппа-то в основном по Москве прошла, а во-вторых, ну, Медведев явно едет не в общественном транспорте, вряд ли на него какие-то болезненные дети чихают там и тому подобное. То есть, короче, где он мог подхватить этот грипп, это велика тайна есть. Я, например, тоже в этом году не болел гриппом, так что перемещаюсь гораздо активнее, чем он. Тем не менее, его не подхватил. Вот. Но для Медведева вот такая вот болезнь в самом конце, когда уже эпидемия практически закончилась, она выглядела неожиданной. И, как выяснилось, она была не единственной местом. Не единственным
местом. Валер, по этому поводу русские говорят, так сказать, жил грешно, умер смешно.
Но он еще пока не умер, но во всяком случае отсутствовал он не...
Заболел смешно.
Да, не на одном мероприятии. Во всяком случае, 13 марта он пропустил совещание с вице-премьерами, которые еженедельно проходят в Горках. Во вторник пропустил заседание фракции «Единая Россия», где обсуждали сельское хозяйство. Также вот эту вот встречу членов правительства с президентом, о которой я уже говорил. И заодно юбилей Наины Ельцина. То есть на всех таких крупных официальных тусовках он не появлялся. При всем при этом он появился 16 марта. На работе провел заседание правительства в Белом доме, и видимых признаков болезни у него не наблюдалось. А когда представитель пресс-службы правительства, то есть Медведева, на вопрос, как чувствует себя премьер, ответил, не дождетесь, мол, типа не умирает. Да? Но раз он не умирает и может проводить заседание правительства, непонятно, почему он не присутствовал до и не присутствовал после. Не связки с тем скандалом, который разразился вокруг него, так сказать, ну, не усмотреть трудно. Потому что очевидно, что хотя и Песков, и все прочие профессиональные лгуны в правительстве и в аппарате президента комментировали его отсутствие как ничего не значащее, типа там болезненный он вдруг оказался или еще что-то, тем не менее понятно, что ему после вот этих вот разоблачений появляться на публике и в окружении других, так сказать, поставленных становок стало как-то невместно. Но это, собственно, естественно, потому что, так сказать, в общем-то, по существу того, что он украл при помощи благотворительных фондов и обратил в свою собственность, сказать-то, по сути дела, нечего. Не говоря уже про ту мелочевку, которую он прихватил по ходу движения, из-за которой явно, ну, с зарплаты своей премьер-министра он мог бы рассчитаться из собственных средств. Во всяком случае, красчет благотворительного фонда покупать ему явно не следовало.
Ну, вот я категорически с тобой не согласен, потому что рассчитываться за кроссовки и за майки, так сказать, и собственной зарплаты, так сказать, он категорически не будет никогда. Он это никогда не делал, не делает и делать не будет. У него даже в мысль...
Типа зарплаты не хватает, что ли?
О том, что, так, есть, что можно заплатить за какой-то товар, который он потребляет из собственных денег, эта мысль, она его никогда не посещала и не посещает. И смею тебя верить, пока он будет жив и на посту, так сказать, там, премьер-министра, эта мысль его посещать никогда не получится. Значит, как устроены деньги у больших толстых людей, у которых много денег, и которые, так сказать, являются чиновниками, которые приворовывают, которые имеют разные источники доходов, разные степени теневитости. Значит, система устроена следующим образом. Каждый рубль во всей системе, которой они распоряжаются, он имеет разный вес. Полновесным является только тот рубль, который, собственно, находится у него в кармане, в сейфе, у человека, кошелька, который носит за ним чемодан с деньгами или портфель с деньгами. Вот это вот наличные деньги, теневые, которые, они идут по категории один к одному. Дальше существует, к ним же относится, собственно, и заработная плата формально, потому что она отмытая, ее точно так же можно снять с книжки, если же они находятся в Сбербанке.
Она не маленькая, я хочу заметить.
Ой, да, Валер, он не замечает ее. Я даже не...
На кроссовке хватает.
Да дело в этом. Во-первых, он машинально, как этот сам Шура Балаганов, он не может пропустить мимо, что-то не украсть. Значит, не может он рассчитываться легальными деньгами. Легальные деньги он перечисляет, они у него на счете. Этим счетом ведает, скорее всего, жена, сам он их не трогает и не знает, как они прибывают, убывают и не интересуется ими. И вообще, на фоне тех расходов, которые он совершает, даже та формально приличная заработная плата, я не знаю, сколько у него там, 1200-1300, наверное, это заработная плата.
Сотнями тысяч исчисляется, да. По-любому. Если замминистра на сегодняшний день, а это зарплата думского депутата, да, он получает где-то, по-моему, 450 тысяч.
Хорошо, предположим, миллион поступает ему каждый раз на Сбербанк, на карточку, как и всем. Угу. Он, очевидно, там они копятся, потому что он на всякий случай, чтобы сказать, легальные деньги, они у меня, они ему особо дороги, потому что они отмыты. Даже они не зачернены, отмыты, они, может быть, с коэффициентом 1,1 идут или 1,2 против тех теневых денег, которые находятся в портфеле у человека кошелька. Значит, дальше этот человек-кошелек, о котором я говорил, который носит чемоданчик небольшой, или портфель с деньгами, в которых, собственно, это относится к расплате за рестораны, за мелочевку, за что-то. Когда он говорит этому человеку: «Вася, оплати, Вася, оплати, Вася, оплати это, Вася, оплати это». Вася смотрит счет, который представляет, предположим, официант или что-то. Или нужно какую-то покупку совершить, зелень для дома, или для магазина, или на рынке купить, или еще что-то. Или какая-то ситуация. Он, проверяет этот счет, вытаскивает денежки, расплачивается. Аккуратненько записывает или не записывает, сколько он из этого кошелька взял, и после этого уходит. Это, вторая категория. Третья категория, это как раз этот фонд ДАР. Это деньги он уже вроде украл. Ему Усманов или кто-то заплатил. И деньги эти в безналичном виде уже в этом фонде находятся. И точно такой же человек кошелек, только безналичный кошелек, он вместо Васи Петя есть. Этот Петя, совершенно спокойно эти счета подписывает. Он может по интернету купить, он может какой-то счет оплатить, коммунальные услуги, может провести какие-то безналичные покупки. Кстати, он может купить и машину, и квартиру, или все прочее. Там многие миллионы, рублей, миллиарды, точнее, в этом фонде находятся. И он в состоянии провести любой платеж. Тоже, естественно, по поручению хозяина, который говорит: оплатить это, текущие расходы какие-то. Это те деньги, которые они немножко обесценены по сравнению с черными деньгами. Потому что, какую-то надо вести бухгалтерию. Кроме Пети, кошелька безналичного, существует какая-то бухгалтерия. Надо сдавать с этого фонда отчетность какую-то. Надо какую-то платить легальную заработную плату с этих денег. С этой легальной заработной платы надо платить налоги, соцстрах, или еще что-то. То есть все в черную там, и поэтому эти деньги, которые формально находятся в этом фонде, несмотря на то, что они украдены Усмановым и переведены Медведеву в этот счет, они один к двум идут. То есть каждый рубль он стоит 50 копеек в понимании человека, который распоряжается этими деньгами. Они сложноватистые. Есть еще более сложные вещи, включая федеральный бюджет, который вроде ты тоже можешь подписать, но понятно, что за этот федеральный бюджет надо как-то отвечать перед депутатами, так или иначе, они могут задать какие-то неудобные вопросы. Перед счетной палатой, которая может сказать, что что-то вы не с той статьи, не туда проплатили. Поэтому там какие-то сложности. Поэтому для него деньги, которые находятся в федеральном бюджете, даже если он их украл, пригрел и перевел какую-то статью расходы типа чрезвычайные расходы, про которые вроде не должен начитываться ни перед депутатами, ни перед счетной палатой, значит, все равно это какие-то сложности есть. И дай бог, если в его понимании этот рубль стоит 10 копеек. То есть это деньги, они по разным фондам разбросаны. Каждый из них, и человек, который владеет этой темой, который, собственно, украл эти деньги и перевел их в разные счета, он, соответственно, точно знает, что вот в его понимании, что вот деньги на сберкассе, так сказать, которые получил легально, это одно, деньги черные, которые находятся у кошелька Васи, так сказать, человека Васи, это другое, деньги, которые у кошелька Пети в безналичном виде, это третье, деньги из бюджета какого-то там по статье такой федерального бюджета, это там четвертое, пятое, то есть вот все это крадено, все он этими деньгами может распоряжаться, но ценность они имеют другую. Значит, в этой ситуации, вот так как он дурак патологический, так, патологический дурак, это видно по тем словам, которые он произносит, по поведению, по выражению лица, по принятым решениям. Он, значит, продолжает, так сказать, воровать даже сам у себя. То есть, когда появляется возможность оплатить не теневыми деньгами, а деньгами вот этого фонда ДАР, то есть безналичными, ему, ему кажется, что он как тот еврей, который заявлял, что
сэкономил.
Да, сэкономил, так, деньги сэкономлены, есть заработанные. Когда он сказал, что если бы он был английским королем, то он бы жил бы чуть лучше. На ошарашенный вопрос журналиста, так сказать, как он себе это представляет, он говорит, я бы по ночам еще немного бы шил. Вот и здесь. Значит, в той ситуации, когда из фонда ДАР оплачиваются кроссовки, майки и все прочее, это определенное нарушение этикета, который принят в высших кругах жуликов, значит, в которых принято, если это теневые расходы, которые лично на себе, ну, будь любезен оплатить, так сказать, из теневых расходов, которые носит человек кошелек под названием Вась, который наличные носит. Дай команду. Значит, платить за майки, нижнее белье, значит, ботинки, кроссовки, так сказать, или что-то в безналичном виде по интернету не принято в этих кругах. Ну, просто не принято. Значит, там по интернету он мог оплатить тебе квартиру, машину, значит, яхту. Значит, вот какие, так, вот такие платежи безналичные. Для этого существует человек с чемоданом под названием Петя. Он распоряжается безналичными деньгами. Он носит статус руководителя, генерального директора этого фонда ДАР, значит, с правом подписи. И он по поручению главного жулика дает какие-то поручения и оплачивает эти вещи. Здесь он попался в этой ситуации. Потому что, во-первых, он расписался в том, что он рулит этим фондом напрямую. Он оплачивает свои личные расходы, копеечные, на самом деле, копеечные расходы. Он оплачивает с этого фонда ДАР в безналичном виде и появляется потом на следующий день в этих кроссовках, майках и все прочее. И плюс еще крысятничает сам у себя, нарушая неписанные так этические законы больших жуликов. Это как бы большая для него неприятность, потому что он не только крадет, но он попался. Но не это главное. Это как бы формальная сторона. Я думаю, что Путин, конечно, ему врезал за это дело. И я думаю, что день в день, когда он только посмотрел этот ролик Навального, я думаю, что он ему врезал так и так, что ему мало не показалось. Но не это, опять же, подчеркиваю, главное. Главное заключается в том, что сумма украденного, так сказать, если посмотреть даже по записям Навального, она приблизительно в 100 раз превышает то, чего полагается ему по статусу. То есть, в моем понимании, так сказать, опять же, исходя из того знания чиновничьих расходов, доходов и как бы объемов украденных сумм, значит, Медведев, выполняя роль клоуна и подставного лица на президентском посту, там, формального премьера и все прочее, личного друга Путина, и, ну, как бы вот в партии он что-то там обозначается, как она там называется, «Единая Россия», значит, то есть ему полагается порядка 100 миллионов долларов. Это сумма понятная, так сказать. Было сказано там Усманову или кому-то, вот 100 миллионов долларов, так сказать, вот, ну, не только Усманову, там, Махмудову, еще кому-то, там энное количество людей, спонсоров все это дело. Ему сказали, так, вот, так, в эти фонды переведете, для того, чтобы Медведев себя хорошо чувствовал и не крысятничал по углам. И чтобы у него были нормальные, все построил нормальный замок или два, или три, купил себе нормальную яхту или две, пару самолетов личных, так, и таких вот этих джетов, бизнес-джетов. Ну, 100 миллионов ему на все это дело хватит. Чтобы он жил нормально, и у него хватало денег, чтобы обслуживать все это хозяйство. Это сумма, так сказать, сумма клоуна высшего разряда, так сказать. Она представляет собой по тамошним понятиям порядка 100 миллионов долларов. Это понятно. Когда выяснилось, что так сказать, он натащил от олигархов в эти фонды только то, что доказал Навальный, около миллиарда баксов, это уже в 10 раз превышает разрешенную сумму клоунады. А так как мы, ну, опять же, на самом деле, мы же понимаем, что это не все деньги выявил Навальный, значит, часть денег находится на счетах, часть денег находится в России, часть денег находится за рубежом. Значит, какие-то дополнительные квартиры, так сказать, еще что-то, какие-то депозиты там, в валюте, в драгметаллах, еще в чем-то, значит, еще какие-то активы существуют, есть же акции еще, которые он украл, там, Газпром, еще что-то. Значит, когда мы понимаем, что это 10 раз больше, то значит, для того же самого Путина не исключено, что стало неожиданностью, что клоун, которому было отпущено 100 миллионов долларов на проживание безбедное, чтобы он нигде не светился с покупкой маечек и кроссовок, он, значит, во-первых, украл в 100 раз больше, а во-вторых, еще продолжает оплачивать свои мелкие расходы и покупает нижнее белье за счет благотворительного фонда. Вот тут он ему врезал по-крупному уже. И мы в своей передаче, которую, когда мы анализировали все это хозяйство, предрекали о том, что проблемы у него будут. Он засветился явно, он засветился глупо, он засветился сильно, он засветился крайне неэтично. Причем неэтично не с точки зрения общества, Путину глубоко наплевать на общество. Он засветился неэтично с точки зрения крупных воров, которыми Путин является и, собственно, в окружении его. Вот с этой точки зрения он воровской закон какой-то нарушил эти.
То есть брал не по понятиям.
Понятиям и расходовал как-то чудно, так сказать. Ну, не принято в этих кругах вот так вот. Ну, нельзя из федерального бюджета оплачивать себе носки. Ты можешь подписать. В общем, ну и как бы, да и сумма маленькая, да и, в общем-то, подпись твоя, так сказать. Ну, зачем ты купил носки? Прям носки два. И подписал для Медведева. Я оплатил это все безналично, и оставил документ на виду у Государственной Думы, у Счетной Палаты, у общества. Эти же платежи как-то правильно выявил, они там, этот фонд ДАР, он что-то там отчитывался, значит, и они где-то там проходили. Значит, они оказались в открытом доступе. Ну, полная глупость. И поэтому я думаю, что он наказан, и не исключено, что вообще его так или отстрелят, или снимут, или он там заболеет, или выздоровеет, или еще что-то. Черт его знает, как будет ситуация. Вертолеты летают вокруг его резиденции, живут рядом, поэтому вынуждены слушать все это хозяйство. Вертолеты летают активно.
Ну, я не думаю, что его так уж отстрелят за это дело, все-таки как-то не присмотрели премьер-министра, но, тем не менее, сама ситуация, конечно, с этим мелочным воровством, она явно зашкаливает действительно за примеры того, что может украсть, так сказать, чиновник его уровня, и тем более обладает таким резервом нерасходуемых средств в своих вот разных кошельках. Поэтому, безусловно, что эта болезнь, как мы и предсказывали, эта болезнь является скорее политической, чем реальной. Вот. И, видимо, судьба Медведева еще вот решается в эти дни, в эти минуты, может быть. И пока, судя по всему, ему ничего хорошего от этого не светит.
По крайней мере, круче его не допускают. Целовать нельзя ручку.
Да, целовать ручку королеве нельзя, то есть королю в данном случае. Вот, то есть, чтоб не появлялся он на глазах моих. Вот, и, конечно, пытно посмотреть за дальнейшую эволюцию этой истории, к чему она приведет. Вот, но так или иначе, уже корни ее совершенно ясны, они вот прослеживаются, и, наверное, в ближайшем будущем мы получим какое-то развитие этого сюжета, чем в итоге это все кончится до Медведева. Хотя вполне возможно, что кончится и ничем. Что, как говорится, пожурят, постигают по ушам, но поскольку мы давно уже говорили, что скамейка запасных для Вована не очень большая, ну вот, то ему не очень много людей есть, которых он может поставить там вместо себя. Вот
более
так,
того,
держать, как
роль
ручных.
Клоуна тяжелая, так сказать, и неприятная, и тяжелая. Не всякий сможет ее выполнить.
Да, тем более ему надо еще быть и ростом соответствовать, чтобы быть ниже ростом. Ну, короче, много всяких факторов, о которых мы уже говорили в своих передачах, и которые мы еще будем отслеживать в ближайшем будущем.